Павел назвал царскую власть удерживающим. Это определение многими современными историками, мыслителями, вообще людьми оспаривается или просто не понимается. Но каким же удерживающим был последний русский царь? Что он вообще удерживал? Были трудности экономические, была тяжелая война, Первая мировая. Были некие нестроения революционные, весьма серьезные. Были церковные желания обрести главу церкви патриарха, а государь не давал. Но вот случились некие события, когда заговор вынудил его оказаться вне власти, под арестом, сперва в Тобольске, потом в Екатеринбургской ссылке. И вот плоды. Не прошло и полтора года, со 2 февраля 1917 года по июль 1918 года. Что осталось от Великой Империи? Украина еще в 1917 году определила свою независимость. И через пару месяцев оказалась под полной германской оккупацией. Киев и прочие города просто под немцами. Румыния мгновенно совершила маневр, захватила Молдавию и Валахию, присоединила их к себе. Откуда-то взялись англичане в Грузии и дошли до Баку. Откуда там англичане? Это Российская империя. Финляндия включила в свой состав немецкие почему-то войска и полностью отделилась от России. Затрещала вся Средняя Азия. Можно продолжать дальше проблемы, касаемые неоконченной Первой мировой войны. 18 губерний по этому подлому Брестскому миру, как его называли, все современники отошли под германское владычество. 18 крупнейших вообще исторических провинций России. Все это государь наблюдал. Ну, конечно, из ссылки, из заточения, из газет, но он это пережил, он это видел. Касается только внешней политики. Внутренняя политика. Еще пока не начался Великий террор, только подступы к нему подошли. Но уже разные восстания, уже самостийные отделения, на Дону казаки провозгласили свою независимость от большевистской власти. Скоро это будет потоплено в крови. Сибирь, там тоже уже начинаются и белополяки, и белочехи. Японцы поспешили высадиться во Владивостоке. Внешние и внутренние настроения, все, что можно кипеть и чему проявлять свою буйную, дурную силу, тут же возникло. Может быть, церковь получила что-то доброе? Нет, конечно. В церкви смуты и раскольные настроения увеличились, как никогда не бывало. Поднимает уже голову обновленческое движение и разные прочие сомнения. Признавать ли Тихона патриархом? Почему признавать и прочее. Собор поместный начинает свою работу, но он не получил благословения от помазанника Божия. Масоны благословили это начало собора Русской Православной Церкви. Лично Родзянко и лично Керенский. О времена он рада. С чего начался 1918 год. 5 января было собрано, наконец-то, учредительное собрание. 6 января, на следующий день, оно было разгромлено и закрыто, разогнано большевистской властью. Не существовало и одних суток. Почему это важно? А важно это потому, что в том известном документе об отречении государя Николая Александровича написано, что он передает власть своему брату Михаилу Александровичу, великому князю. А тот уже 3 февраля, то есть на следующий день после этого печально знаменитого отречения, подписанного карандашом в вагоне поезда.
Марта.
Он сказал, что готов принять бразды правления, если будет собрано учредительное собрание, которое определит в России форму власти. То есть не абсолютный отказ или абсолютное принятие. Да, я буду царем-преемником своего брата. Или нет, я не буду таковым. А чтобы народ выразил свою волю учредительным собранием, какая будет монархия? Абсолютная, конституционная и прочее. И вот очень долго, много месяцев, с февраля, сперва по октябрь, а потом по январь 18 года, это собрание так и не было собрано. Лишь лозунги. Вся власть учредительному собранию. Сутки просуществовало и было закрыто. За месяц до воспоминания сегодняшнего дня, примерно за месяц, чуть больше, на пару дней, великий князь Михаил Александрович, последний, кому было завещено русское царство, так и не воспринявшее его, зверски убивается в Перми большевиками. Как бы первая ласточка предтечи нынешней трагедии. В сегодняшнюю ночь, которую мы молимся в храме, были зверски убиты последний русский государь-помазанник с супругой, с наследником, цесаревичем Алексеем и с 4 дочерьми. Вот уже список святых: Николай, Александр, Ольга, Анастасия, Мария и слуги. Убиты, уничтожены. А на следующий день Алапаевская шахта, там будет умерщвлена злодейская сестра государыня, великая княгиня Елисавета, со своей верной спутницей, Еленицей Варварой. Но это только начало красного террора. Потому что, в общем-то, в большом масштабе террор против народа и против церкви еще не начался. Убийство государя стало таким спусковым крючком. Он был удерживающим, потому что, собственно, из новомучеников, известных до июльских событий 18 года, можем мы назвать только киевского митрополита Владимира, убиенного украинскими националистами у стен Киевской лавры. Собственно, не было такого гонения на церковь, оно еще не успело начаться. А вот когда удерживающие взят от среды, когда уже нет больше не только свергнутого, сосланного, обесчещенного, униженного государя, но нету его как такового, лишили жизни его и все семейство. Вот с этого момента начинается террор, который залил кровью всю церковь и весь народ. Можно в сравнении вот с тем страшным временем, когда гражданская война была объявлена, развернута, и потоки крови буквально без всякого преувеличения многие миллионы полились. И брат с братом, и отец с сыном резали, стреляли, предавали, кромсали, убивали друг друга. Это было безумие. Оправдания ему нет, а объяснение одно. Чтобы понять то страшное время, отчасти описанное писателями, там, типа Халафанасия Булгакова и рядом других, что же происходило. Это помрачение общее, когда действительно удерживающий отец, царь-батюшка, взят от среды. И уже никакого порядка, подчинения. До этого большевики посмели у церкви забрать не так уж много. Печатные органы, типографию. И декретом отделили школу от церкви. И, между прочим, многие церковные власти очень активно приняли участие в пасхальных и последующих демонстрациях после февральской революции. Пока большевики свои зубы не показали, церковь в таком союзе, очень многие, по крайней мере, иерархи и отцы, налепляли на рясы красные банты и радовались тому, что социализм на земле, Евангелие провозвещенное якобы и прочие безумные эти образы, единение, братание и прочее. При этом с войны, была же война, Первая мировая, под действием агитации и пропаганды, несмотря на все усилия лично Александра Керенского, побежал поток многомиллионной воинов. Винтовки бросали, с немцами братались, каждый спешил в свое село, слух пошел, землю раздают. Революция, теперь надо урвать себе землю. Никто, конечно, земли не получил. А война на восток продвинулась фронтом на многие и многие сотни верст. К этому говорить, был ли удерживающим император, не приходится. Просто немножко вспомнить, осознать исторические реалии и признать, сколь чудовищно было то предательство, которое пришлось пережить государю. Та клевета, которая это подстроенное псевдоотречение, не имея никакой свободы воли, никакого выражения, и что из этого последовало. И он это все наблюдал до самого последнего дня, точнее ночи, нынешней своей кончины. Можно сказать, что эпоха новомучеников и исповедников, она началась, и Господь попустил ее, даже не попустил, а устроил нам ее, как некую кару, как возмездие за то чудовищное убийство, которое было допущено перед ни в чем не повинными, абсолютно жертвенно чистыми агнцами, которых и оклеветали, и приписывали всякие нелепые обвинения, типа, о, царица, она же немецкая шпионка, это ж мы знаем. Более безумных слов трудно себе вообразить. Но это было общеизвестно. Протопили частушки, писали листовки, и каждый друг другу считал необходимо сообщить источник источников такую нелепость. И вот результат. Патриарх Тихон чудовищным назвал в проповеди в Казанском соборе на Красной площади это убийство. Обличил власти за то страшное деяние. Однако это не изменить, не могло изменить дальнейшего хода кровавых событий. Колесо уже раскрутилось, тормоза вышли из строя. Кровавая машина революционная поехала и стала в этой страшной своей работе уничтожать верующий православный народ. Народ, который не защитил своего царя, народ, который попустил всему этому безобразию и который должен был понести жертву много миллионов. Если бы государь не молил о пощаде людей, отрекшихся от него, А мы знаем об этом из нескольких откровений. Если бы он не избрал чашу добровольного испития за свой народ, если бы он не уподобился Христу, который тоже умер за люди, то, может быть, не было бы до сих пор такого образования, как Россия, такого понятия, как Русская Православная Церковь. Просто перестали бы быть, они бы закончились, и что-то было бы другое на этом месте. В сегодняшнем Евангелии дивный образ бесов, которые вошли в свиней. Далеко не первые, конечно, мы об этом вспоминаем. Еще начиная с Федора Михайловича Достоевского, который к своему роману «Беса» эпиграфом поставил этот довольно долгий евангельский эпизод. Беснование толпы, подобное свиньям, воспринявшим легион бесов в себя. Это убийственное состояние, они несутся под откос в бездну, они должны сдохнуть в этой пучине морской, потому что сам Господь не может исцелить тех, кто добровольно выбирает не его, а врага рода человеческого, который есть человек-убийца из камней. Этот революционный дух, такой увлекательный и такой окрыляющий многих, на самом деле является духом дьявольским, дух убийственный. И мы не вправе забывать об этом. И удерживающий был, хотя трудно было удерживать эту бесновавшуюся толпу, но само беснование было в небольшом круге тех, кто воспринял эту заразу духовную. Революционные идеи, кабинетные мысли, а потом эти мысли пошли уже в народные массы, в толпы. И вот забастовки многотысячные в столице Петрограда и по всей стране. И это вырвалось наружу, и ценой этого беснования оказалось убиение лучших. Убиение действительно лучшего русского царя, святого царя. Убиение чистых и непорочных детей. Сравнить которых можно по значению своему, опять же, только с самим Господом, который был чище всех людей, был святее всех прочих человеков, был невиновнее всех остальных, точнее, никакой вины, никакого греха не имел в себе, но умер за люди по слову евангельскому. И вот это подобие жертвы государя, жертвы добровольной Христа царя, наполняет смыслом и великим содержанием сегодняшний праздник. Мы живы потому, что кто-то желает и может идти путем, завещанным Евангелием, класть своей жизни за други своя, за веренное ему стадо людей, государства, державы. Большего греха нет, чем разделение. Разделение семейное, разделение народное, гражданская война. И то, что сегодня происходит на уровне этих спецопераций, конечно, не может никого утешать, не может радовать. Это продолжение того же преснования, которое выплеснулось, когда от среды был взят удерживающий. И если мы хотим какое-то врачевание здесь духовное свыше, и хотим кого-то просить об этом, то первым, кому должен обращаться в молитве, должен быть, конечно, государь. Он со своим семейством. Он как символ единения Руси. Он как единый державный правитель, который пока был жив, являл это спокойно и смиренно, неоцененный многими современниками, большинством современников. оклеветанный после своей кончины в течение нескольких десятилетий, и до сегодняшнего дня эта хула продолжается безумно. Но если здравомыслие все-таки включить и открыть глаза, и признать, что он сделал своим подвигом жизни, и что могло бы быть, если бы этот подвиг не был им воспринят, а просто взял бы и уехал за границу, отправил бы семейство свое, сдался бы врагам России и всякие другие сценарии, о которых история не терпит сослагательного наклонения. Будем молиться и будем веровать, что времени у Бога нет. 100 лет, которые прошли, уже больше, со дня злодейской кончины убиения царственных мучеников, должны вразумить и отрезвить нас. И как нетрудно в наше смутное время держаться и сохранять трезвомыслие, и благость, и просто веру. Другого пути все равно нет. В вере пребудем, в любви к Отечеству стоим, и в Церкви Православной, которая как ни болеет, как ни страдает, как ни скрежещет сегодня, все-таки она есть. И таинства совершаются. И залогом тому, опять же, молитва Государя и Престола Божия, веруем в это и уповаем на помощь Его неотступную. Святые Царственные Страстотерпцы, молите Христа Бога о нас грешных и недостойных. Аминь.